Жизнь не делает пауз. Новости приходят каждую секунду, даже по выходным и праздникам. Хотите быть в курсе и разобраться в тонкостях? Поможем мы и знатоки.
В студии Никита Воронков. Здравствуйте. Ничьи красные линии признавать не намерен. С таким заявлением выступил перед журналистами президент США Джо Байден. Так он ответил на предупреждение Владимира Путина, которое было сделано на форуме «Россия зовет», о том, что дальнейшее продвижение к российским границам НАТО и размещение оружия на Украине неприемлемо для Москвы. Кроме того, Байден заявил, что рассчитывает на долгие разговоры с российским коллегой, в том числе и по Украине. С нами сейчас на прямой связи эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин. Борис Александрович, приветствую вас.
Добрый день.
Борис Александрович, вот такая риторика Байдена, о чем она говорит в первую очередь? Действительно ли Вашингтон готов разместить оружие на Украине, или это лишь разговоры для того, чтобы занять какую-то твердую переговорную позицию?
Данное заявление, оно находится в русле уже ранее сделанных заявлений Госдепартамента Пентагона относительно того, что США не намерены учитывать какие-либо интересы России в украинском вопросе. То есть эта позиция с 2014 года принципиально не меняется, и Байден просто продолжает придерживаться этой же линии, которая, собственно, и привела в 2014 году к конфликту на Украине. То есть США из этого, как с нашей точки зрения, никаких выводов не сделали и продолжают гнуть свою линию. Соответственно, мы видим, как увеличивается присутствие НАТО на территории Украины. То есть сначала оно происходило на ротационной основе, и сейчас мы видим, как постепенно это трансформируется уже в постоянное размещение тех или иных контингентов, вооружений, и, соответственно, появляются опции размещения на Украине вооружений, которые подрывают в том числе ракетно-ядерный паритет. То есть уже сейчас вполне серьезно проговариваются возможности размещения на Украине ударных вооружений, а также в будущем систем противоракетной обороны, которые направлены на ограничение российских ракетных сил ядерного сдерживания. То есть эти угрозы, которые системно создаются, они направлены, естественно, против России. То есть и озабоченность России по этому поводу США демонстративно игнорируют, потому что они считают, что какие-либо сферы влияния могут быть только у США. В России сфер влияния иметь не положено. Такими бы мотивами Россия не пыталась обосновать их необходимость.
А где сейчас на Украине располагается контингент НАТО?
Различные полигоны, где находятся на ротационной основе различные команды по обучению украинских войск. Это центр в Очакове, где находятся. Это различные команды, занимающиеся вопросами информационной кибервойны, размещенные. Это различные инструкторы и специалисты НАТО, которые периодически отмечаются на Донбассе. Сейчас мы видим, идет вопрос строительства двух новых военных баз на основе британского финансирования, как-то базы в Очакове и в Бердянске. То есть предполагается, что помимо постройки на британские средства, там смогут размещаться заходящие в Черное море корабли НАТО. То есть, грубо говоря, какой-нибудь ракетный эсминец или фрегат, фрегатура, заходящий в Черное море, он сможет размещаться в Очакове, а опять же, наличие военно-морской базы в Бердянске дает почву для различных провокаций в Керченском проливе, если, скажем, какой-нибудь эсминец или фрегат ракетный захочет пройти через Керченский пролив на базу в Бердянске, игнорируя российский контроль над проливом. То есть вот как бы уже готовый механизм для военной провокации.
А физически-то сможет эсминец к Бердянску подойти?
Для того, чтобы подойти, надо...
Я имею в виду, что там достаточно мелкое Азовское море, нет, для таких судов?
Предполагается проведение дноуглубительных работ, то есть это анонсировалось еще, насколько помню, при Порошенко, что поскольку они не предназначены для базирования крупных кораблей, то есть туда, по-моему, проверяли, как загонять корабль управления «Донбасс», но так там, в принципе, только катера находятся, пограничные, и вот эти артиллерийские, которые строились на Ленинской кузне, ну, в Порошенковском предприятии. То есть, естественно, для полноценного базирования они не годятся, но предполагается, что по мере того, как Украине будут передавать какие-то корабли, и понадобится более масштабная военно-морская инфраструктура. Соответственно, это необходимо ввести как работы как по оборудованию Одессы, где базируется основная часть состава остатков украинских ВМС, так и строительство новых баз, но это требует многоубительных работ для того, чтобы иметь возможность заходить в более-менее крупные корабли. Потому что Бердянск, по-моему, Мариупольский порт, они для этого пока, скажем так, не очень предназначены. Насколько я помню, на Бердянск базировались некоторые пограничные катера и, по-моему, парочка артиллерийских. То есть, конечно, для приема полноценного эсминца там требуется оборудование, ну, адекватное оборудование причальных стенок, создание инфраструктуры снабжения, ну и тому подобное. В том числе работа с углублением дна.
Угу. Почему для Москвы важно установление красных линий и где гипотетически они могли бы пролегать?
Ну, если мы сходим как по спектру угроз, то есть, допустим, если разместить на Украине различные ракеты малой дальности, у них получается минимальное время подлета к крупным жизненно важным центрам страны, к расположению некоторых стратегических вооружений. То есть подрывается, по сути, сложившийся ракетно-ядерный паритет с помощью обычных, то есть даже не обязательно ядерных, с помощью даже обычных вооружений, то есть возникает, повышается уязвимость Москвы, повышается уязвимость городов, расположенных в западной части Российской Федерации. Соответственно, это требует увеличения вложений как симметричных, то есть укрепление границы с НАТО, так и асимметричных, то есть создание встречных угроз, то есть их жизненно важный центр, потому что для России еще дополнительные финансовые издержки, то есть даже если есть возможность, скажем, разместить ударные комплексы в Венесуэле, в Никарагуа, чтобы сократить подлетное время до жизненно важных центров США, чтобы иметь возможность гарантированно уничтожать столицы штатов, предприятия крупнейшие оборонные, ну и, ну, допустим, порты, где находятся, базируются атомные подводные лодки. Ну, то есть, это, ну, начался просто новый виток гонки вооружений, то есть, фактически ситуация дублирует начало 60-х годов, то есть, размещение ракет в Турции в свое время привело к симметричному размещению ракет на Кубе, то есть и к ядерному кризису. То есть сейчас ситуация фактически повторяется. То есть, если тогда в Турции, то сейчас уже прямо на Украине. То есть поднимается вопрос размещения ударных вооружений. Соответственно, Россия может либо симметрично наращивать, либо предпринять какие-то меры, направленные на недопущение этого сценария. То есть предложение, которое Россия посылает о неких красных линиях или о каких-то письменных гарантиях, которые, конечно же, НАТО и США не дадут. Они не дали их Советскому Союзу, когда Горбачев все сдал. Соответственно, сейчас они тем более не видят смысла отказываться от этого преимущества. Поэтому, конечно же, они будут игнорировать интересы России, продолжать использовать Украину как плацдарм для размещения своих вооружений и как инструмент для российской деятельности.
По сведениям американских СМИ, у Белого дома есть данные американской разведки о том, что порядка 175 тысяч российских военных готовятся в январе, если быть точным, то ближе к концу этого месяца, вторгнуться на Украину. Почему январь 22 года? Вот даже если теоретизировать, почему эта дата и зачем в теории вот это Москве нужно?
Ну, исходит обычно из того, что в середине зимы, ну, земля достаточно подмерзшая, то есть и нет проблем с перемещением колесной гусеничной техники по подмерзшей местности. То есть зимняя, осенняя распутица уже давно закончилась. до весны есть определенное количество месяцев, соответственно, на этом театре военных действий для операции объективно выгодные зимние месяцы именно с точки зрения погодных условий. Кроме того, опять же, они пытаются привязать этот сценарий к ситуации 2015 года, когда крупные наступательные операции армии ТНР и ЛНР осуществлялись именно в январе. То есть это битва за Донецкий аэропорт, вторая половина января, и наступила Дебальцевская операция. То есть это вот тоже где-то большая часть февраля. То есть и затухание боевых действий к концу февраля, началу марта. Соответственно, они вот именно с точки зрения такой ретроспективы пытаются привязать текущую реальность к тем. Но опять же, даже по украинским данным, там, если там Washington Post публикует карты и там пишет про 50-100 батальонов стратегических групп, то Украина говорит о 40 группах на конец ноября. То есть фактически очень серьезное расхождение цифр даже в оценках США и Украины. Это раз. Второй момент, что, опять же, забывают, что Украина сама перемещает достаточно большие силы на Донбасский фронт, опять же, и постоянно заявляет, что она хочет военным путем ликвидировать ДНР и ЛНР. Соответственно, Россия давно, в принципе, это не является большим секретом, держит развернутые войска Южного военного округа, которые выступают страховкой для республик, то есть, что если последует попытка силовым путем их ликвидировать, то есть, естественно, войска Южного органа несут встречный удар, тем более Пушилин уже озвучил, что республики обратятся за помощью, и вот в комитете по обороне уже заявили, что это обращение будет принято. То есть это прямой намек, что Россия не допустит развития военного сценария с целью ликвидации республик. А инструментами выступят развернутые войска Южного военного округа, которые имеют достаточно сил и средств, чтобы обеспечить выживание республик, то есть это сохранение статус-кво. Естественно, если события будут развиваться по восходящей, конечно, они могут решить задачу не только сохранения текущей линии фронта, но и, скажем, ее продвижение к границам ДНР и ЛНР, которые считаются плохой конституцией, которые они Украина считает их территорией Донецкой и Луганской областей, с точки зрения ДНР-ЛНР, это оккупированные территории ДНР-ЛНР. То есть, естественно, при отдаче необходимых приказов войска ЮВО вполне способны и эту задачу решить.
Угу. А по международному праву это как может быть в теории обставлено? Потому что там очень много людей с русскими паспортами.
Опять же, это может быть использован сценарий 2008 года, то есть Олимпийская война, то есть когда нападение на миротворцев, нападение на российских граждан и угроза геноцида, она использовалась для обоснования необходимости операции 58-я армия против вооруженных сил Грузии, которые напали на Южную Осетию. Соответственно, уже чуть ранее говорилось, что угрозы, действия Украины могут быть приравнены к действиям, к ситуации со Сребреницей во время Боснийской войны. То есть угроза геноцида может послужить основанием для вмешательства. То есть, опять же, тут, фактически, это калькирование натовского обоснования для вмешательства в Боснию. Соответственно, все это вбрасывается уже. Есть различные опции, как можно обосновать вмешательство. Но официально это может быть сделано через официальный запрос республик. Раз, второй момент, это может послужить одновременно же и основанием для признания суверенитета этих республик. Тем более они этого, собственно, и добиваются уже. Получается, скоро уже 8 лет. Соответственно, то есть есть у России военные, есть дипломатические опции по помощи. То есть, а помощь она может заключаться не только в прямой военной помощи, но и, допустим, в поставках вооружений, то есть в том числе тяжелых, в том числе средств против зенитных.
Борис Александрович, а потенциальная встреча Путина и Байдена, она может снизить риск вот этой эскалации?
Я не думаю, что там можно ожидать каких-то серьезных прорывов. США демонстрируют, что они наоборот нацелены на очень серьезную эскалацию в Восточной Европе с целью усилить разрыв между Россией и Европейским Союзом. Поэтому используются по максимуму как пропагандистские инструменты, так и привлекаются их сателлиты в Восточной Европе, которые активно ведут эту кампанию, максимально недружественно себя позиционируют по отношению к России, чтобы заставить достаточно инертную Западную Европу включиться в этот процесс и по возможности добиться заморозки СП-2 и дальнейших дальнейшей санкционной спирали между Россией и Евросоюзом. Попутно же усиление конфликта в этом направлении способно решить и другую задачу для США, а именно блокирование европейской части китайского проекта «Один пояс, один путь», который проходит в том числе по территории России и Беларуси. Соответственно, конфликт на границах Европы и Беларуси, Европы и России, соответственно, он тормозит в том числе и китайский стратегический проект. Поэтому эскалация активно выгодна Вашингтону, и он, как мы видим, этот курс активно скручивает.
Спасибо за комментарии вам. Борис Рожин, эксперт Центра военно-политической журналистики, был в прямом эфире «Радио Спутник».